Генштаб.
Приветствую всех, кто слушает сейчас программу «Генштаб». В студии работает Игорь Короченко. Наш гость сегодня – руководитель Росвоенипотеки Владимир Сергеевич Шумилин. Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
Добрый вечер.
Говорить будем по военной ипотеке, как эта программа одна из важнейших для интересов вооруженных сил и кадровых военнослужащих реализовывалась у нас в 2016 году. Какие новшества и возможные изменения ждут нас в следующем году. Поэтому давайте, наверное, сегодня поговорим о том, что прошло больше года, как мы встречались с вами в прошлый раз здесь в эфире программы «Генштаб». И давайте все-таки напомним, что такое система военной ипотеки, каким образом она функционирует, ее особенности, отличия от других способов обеспечения жилья военнослужащих.
Ну, военная ипотека живет уже 10 лет. В 2005 году началось функционирование, включение военнослужащих именно в накопительную ипотечную систему. И основная идея была заменить натуральную форму обеспечения жильем военнослужащих, когда давалась квартира, на денежную. В нашем случае военнослужащему выделяется ежегодно определенный ресурс, он накапливается. И через какое-то время военнослужащий может обратиться за накопленными деньгами, получить их, ну и купить квартиру в упрощенном виде. Соответственно, за прошедшее время больше 380 тысяч военнослужащих были включены в систему, больше 170 тысяч уже приобрели жилье, и остальные находятся в стадии как раз накопления, ожидают, когда будет накопленная сумма, достаточная для того, чтобы купить. Причем военнослужащий обладает сразу двумя возможностями: взять накопленные деньги, обратиться в банк, получить там дополнительный ипотечный кредит, который в период службы погашается за счет накопительных взносов, выделяемых государством. Вот коротко, наверное, так.
Ну, давайте прежде всего еще раз уточним, какие категории военнослужащих, все силовые министерства, ведомства конкретно, можно перечислить, на кого распространяется вот понятие военная ипотека, кто может, какие военнослужащие силовых министерств, ведомств имеют возможность ей воспользоваться, обращаясь вот к вашей организации?
Ну, мы обслуживаем все те ведомства, где законом предусмотрена военная служба. То есть для того, чтобы попасть в накопительную ипотечную систему, надо обладать статусом военнослужащего. Это у нас на сегодняшний день, в первую очередь, Министерство обороны, Федеральная служба безопасности, ФСО, войска Национальной гвардии, ряд других.
То есть это система, которая рассчитана чисто на военнослужащих?
Да, совершенно верно.
Категории военнослужащих – это кто? Офицеры, контрактники? Как вообще вот осуществляется сам вопрос участия в системе военной ипотеки для военнослужащих? Каковы стадии, кто может им воспользоваться? Ну и, разумеется, критерии.
Ну, основная категория на сегодняшний день – это офицеры, которые поступили на службу после 2005 года, и они включаются фактически при присвоении первого воинского звания сразу в систему автоматически.
То есть по выпуску из военного вуза лейтенант
включается
в систему военной ипотеки, это происходит автоматически.
Да, совершенно верно. Контрактники имеют право включиться в накопительную систему при заключении второго контракта.
То есть, отслужив первый контракт и заключив второй и последующие, контрактники, соответственно, имеют возможности
написать рапорт и включиться
в соответствующую программу.
Да.
Разница в накопительных взносах для различных категорий военнослужащих существует?
Разницы нет никакой. И на офицера, и на контрактника, сержанта или солдата выделяется одинаковая сумма. Эта сумма фиксируется в законе о федеральном бюджете. В соответствии с нашим законом, 117-м федеральным законом о накопительной ипотечной системе, накопительный взнос следующего года должен быть проиндексирован, но не может быть менее, чем тот взнос, который был установлен на текущий год.
На текущий год, кстати говоря, это какая сумма?
246 тысяч рублей.
Это на каждого военнослужащего. Это разовый годовой взнос, который зачисляется на его лицевой счет.
На его накопительный счет.
Накопительный счет,
совершенно верно.
И вы говорите, значит, предусмотрена индексация.
Должна производиться индексация, совершенно верно. Ну, по 2016 году такой индексации не было. Это, наверное, тоже отдельная тема, в том числе и тема, по которой будут задавать вопросы. Там есть, соответственно, прогнозы инфляции, инфляции в строительстве. Мы видим факт, что происходит с ценами на жилье. Ну и вот к вопросу индексации можно сказать, что за последние три года стоимость квадратного метра не увеличилась. Это мы фиксируем по фактически состоявшимся сделкам. В ряде регионов она даже снижается.
А как выглядит вот ваш аппарат Росвоенипотеки? Вы, да, давайте вот еще раз я скажу. Вы федеральное государственное казенное учреждение.
Ну, мы созданы постановлением правительства для выполнения функции уполномоченного органа. Находимся в ведении Министерства обороны. Соответственно, вот, на все функции, предусмотренные по указу президента, по постановлениям правительства и закону, у нас 120 человек.
Штатная численность.
Ну, фактическая численность.
Фактическая
численность. 120 человек, причем 80 – это сотрудники центрального аппарата, и 40 – это сотрудники 15 филиалов.
Где находятся ваши филиалы и их задачи?
Филиалы находятся в крупнейших городах, в отдаленных территориях, там, где сложно получить консультацию. Основная задача их – это проведение информационно-разъяснительной работы, участие в судах в случае необходимости, ну, вот, оказание содействия военнослужащим при приобретении жилья в плане разъяснения прав, обязанностей. Основные функции такие.
Вот военнослужащий начал служить, лейтенант. Соответственно, 246 тысяч ему зачислилось в прошлом году, 246 тысяч в 2016 году. Если не будет индексации, либо она произойдет...
Уже известно, что будет.
Будет,
на следующий год, да, 260 тысяч накопительный взнос.
То есть, если в этом году 246, в следующем году на индивидуальный счет военнослужащий уже получит 260 тысяч. Вот он, ну, деньги начинают, соответственно, зачисляться. Во-первых, военнослужащий каким-то образом уведомляется, и как он может узнать, какая сумма у него находится на накопительном счете?
Военнослужащий может узнать это разными способами. Он может это сделать через личный кабинет на сайте нашем. Раз в год его уведомляют те органы, где он служит, о средствах накопленных. Ну, также на нашем сайте вывешена просто таблица накоплений в зависимости от даты включения военнослужащего в реестр. То есть, если он знает, а он должен знать, когда он был включен, то он может по таблице посмотреть и определить, сколько у него на сегодняшний день должно быть средств.
Хорошо, вот деньги начинают зачисляться, военнослужащий служит. Каковы критерии, на каком году службы и как он может воспользоваться военной ипотекой? Как это происходит?
Ну, законодательно установлено, что не менее 3 лет военнослужащий находится в системе, прежде чем у него появляется право обратиться за накопленными деньгами.
То есть после 3 лет у него появляется право воспользоваться, собственно, военной ипотекой как таковой, да? Или
да.
Той суммой, которую он накопил?
Ну, военная ипотека состоит фактически из двух частей в данном случае. То есть это накопленные деньги, которые находятся на его накопительном счете и которые ему выдаются в виде целевого жилищного займа непосредственно
при обращении.
При обращении. И, соответственно, ипотечного кредита в любом из банков, партнеров, которые работают по программе «Военная ипотека». Там оформляется обычный ипотечный кредит с немного меньше, более низкой ставкой, чем обычные граждане берут.
То есть военнослужащий получает ипотечный кредит под более низкий процент, чем обычный гражданин, да?
Да, но при этом я хочу подчеркнуть, что это абсолютно рыночный процент. Это ставка ниже в силу того, что рисков у банка намного меньше, чем при работе с обычными заемщиками.
Угу. Эти банки-партнеры, вот вы упомянули их, да, сколько их вообще? И каковы критерии требования к этим банкам?
Ну, поскольку банк выступает в данном случае кредитором, то каких-либо требований нет. Это должны быть те банки, которые способны работать с военнослужащими, которые способны, соответственно, давать ставку ниже, чем рынок для других. Работают на сегодняшний день 10 банков. Начиналось все с программы агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Потом плавно подключались другие банки с собственными программами. Ну и на сегодняшний день все крупнейшие банки, и сберегательные банки, ВТБ-24, Газпромбанк и, соответственно, Россельхозбанк.
Понятно.
Работают.
То есть крупные банки...
Проблем сейчас нет. Если 7 лет назад у инослужащего возникала проблема, где взять ипотечный кредит, ему надо было 300 километров ехать до ближайшего отделения, то сейчас фактически таких вопросов нет.
А что происходит с самой квартирой? Вот он взял, то есть вот дальше выглядит как ситуация? Вот он взял в виде целевого жилищного кредита от вас те деньги, которые у него накопились на индивидуальном накопительном счете, плюс, значит, он берет какую-то сумму в банке. А вот есть какие-то критерии по ограничению тех средств, которые он может получить в том же самом банке?
Ну, сумма, которую можно получить в банке, она зависит от срока оставшегося до 45 лет. Соответственно, максимальная сумма для военнослужащих сегодня доступна, это порядка 2 миллионов 300 тысяч рублей. Она рассчитывается, вот как я сказал, исходя из оставшегося срока, а также исходя из прогнозных накопительных взносов, которые будут поступать военнослужащему до конца службы. Объединив эти ресурсы, там, условно говоря, миллион накопленный, 2-300 в банке, военнослужащий покупает квартиру.
Мы сейчас уйдем на короткий перерыв, после которого продолжим наш эфир. Напомню еще раз, что гость сегодня руководитель Росвоенипотеки Владимир Сергеевич Шумилин. И говорим о том, как военнослужащий может воспользоваться военной ипотекой для решения своей жилищной проблемы.
Генштаб.
Мы продолжаем эфир программы «Генштаб» в студии Игорь Короченко. Мы говорим сегодня о военной ипотеке с нашим гостем Владимир Сергеевич Шумилин, руководитель Росвоенипотеки, здесь рядом со мной в студии. Вот вы упомянули, что и ставки, и все механизмы рыночные, а вот деньги, которые поступают на счет военнослужащего, допустим, он служит, либо вот эти 3 года и не может воспользоваться этими деньгами, либо он копит и желает купить квартиру уже на момент завершения службы. Вот эти взносы, которые находятся на его индивидуальном накопительном счете, что с ними происходит? Они куда-то инвестируются, либо каков вот этот механизм? Чтобы помимо тех денег, которые есть, во-первых, они не обесценивались, поскольку инфляцию никто не отменял, ну и, разумеется, может быть, даже приносили какой-то, пусть скромный, но фиксированный доход.
Ну, законом предусмотрено, что эти средства передаются в управление управляющим компаниям.
Это вы передаете, да, вот Росвоенипотека?
Да, заключены с ними договоры доверительного управления, и средства передаются управляющим компаниям. На сегодняшний день у нас 5 управляющих компаний управляют. Это крупнейшие компании на рынке. Соответственно, их задача обеспечить надежный, стабильный доход. У них есть стратегия инвестирования. Эта стратегия инвестирования была согласована на уровне президента, премьер-министра в свое время. Она достаточно консервативная, предусматривает...
Консервативная. То есть это, очевидно, в облигации, в депозиты, да?
Не менее 90% денежных средств должны размещаться в депозиты, не более 10% в ценные бумаги. И такая консервативная стратегия, она нам на протяжении последних 5 лет позволяет быть по доходности лучше рынка.
Вот эти 10% в ценные бумаги, это все-таки акции, облигации?
Это и акции, и облигации. Но на сегодняшний день в портфеле 2% это акции, соответственно.
Ну, голубые фишки.
«Газпром», «Аэрофлот», «Сбербанк», «Лукойл». То есть все то, что там разрешено к приобретению, во-первых, и все то, что оценивается самими управляющими компаниями как привлекательный инструмент для инвестирования.
А 90% это, собственно, депозиты?
Да.
Это какие-то особые условия либо рыночные условия?
Это рыночные условия. Банки определяются на основании критериев, установленных постановлением правительства 761, на основании дополнительных ограничений, установленных Центральным банком. И, соответственно, управляющие компании размещают в те банки, которые предложили наилучшие условия из этого перечня.
Ну, проценты нормальные получаются.
Ну, я могу назвать доходность. Собственно, нам в этом плане стесняться нечего. У нас на текущий момент доходность 13,07 годовых.
Ну, это неплохая доходность.
А вот,
для консервативной стратегии.
12,79 у нас была доходность в прошлом году. И в этом плане, ну, мы всегда себя сопоставляем с сопоставимыми по ограничению фондами пенсионными. Мы где-то опережаем. Не буду хвалиться, но существенно.
Теперь давайте поговорим вот про механизм, он понятен. А хватает ли реально этих денег для того, чтобы купить квартиру? Ну, вот вы назвали сумму, которую там получает человек, 2 там, миллиона, ну, пусть он еще миллион там накопил на своем индивидуальном счете, получается где-то там 3 с небольшим миллиона рублей, допустим, там капитан, условно говоря, может получить, чтобы купить квартиру. Значит, во-первых, сразу вопрос, хватает ли этих денег, особенно если речь идет о мегаполисах?
Ну, вот этот расчет, который мы с вами делали, он применим к фактически только начавшим служить, да, военнослужащим.
Ну да.
Соответственно, вот у нас те военнослужащие, которые были включены в самом начале в систему в январе 2005 года, имеют на сегодняшний день уже 2 миллиона 900 тысяч. Это накопленные деньги.
Ну, они фактически могут, 3 миллиона.
Да, соответственно. Плюс они могут еще взять кредит, который
будет
составлять...
А взять они могут кредит, опять же, вы сказали, не более двух...
Ну, он будет уже меньше, потому что им осталось служить до 45 лет уже, соответственно, меньше. Угу. И поэтому сумма кредита, которую им предоставит банк, будет... значительно меньше, где-то район миллиона, полутора.
Но в любом случае, это какая сумма вот получается? Вот если, допустим, военнослужащий берет военную ипотеку, уже завершая службу, какая сумма у него накапливается?
Ну, по нашим расчетам, по завершении службы будет накоплено не менее 6 миллионов рублей.
Это имеется в виду взносы плюс проценты?
Плюс доходы, да.
Плюс доходы.
Да, да.
6 миллионов.
Не менее. Угу. И, отвечая на ваш вопрос, хватает или нет, я могу обратиться к статистике.
Очень интересно.
У нас по вот 11 месяцам текущего года приобретено военнослужащими более 30 тысяч квартир, потрачено более 100 миллиардов рублей для приобретения жилья. По прошлому году цифры были сопоставимы, 33-34 тысячи. А с начала функционирования уже больше 170 тысяч военнослужащих реально приобрели жилье. Это каждая пятая сделка у нас проходит на территории Московского региона.
Московский регион — это Москва и область?
Ну, скорее все-таки область и Москва. Угу. Поэтому на втором месте у нас Краснодарский край, на третьем месте Санкт-Петербург и Ленобласть. Поэтому, конечно, наверное, кому-то может не хватать денег для того, чтобы купить квартиру в Москве, но в целом достаточно хорошие показатели.
Ну, грубо говоря, если не стремиться в Молочный переулок, то, грубо говоря, на территории Новой Москвы либо Химок можно купить вполне нормальную квартиру.
Ну, Люберцы, например, это с точки зрения транспортной доступности сейчас, наверное, лучше для многих военнослужащих, чем, не знаю, там, Бутово, условно.
Угу. А что происходит? Вот смотрите, все-таки рыночные механизмы, военнослужащий, фактически тогда квартира остается в залоге до момента, пока он полностью не рассчитается за тот кредит, который взял в банке.
Обязательство военнослужащего перед государством служить. Соответственно, квартира находится в залоге действительно у банка и в залоге у Российской Федерации. Пока он служит, государство выделяет накопительный взнос, это идет на погашение его обязательств по кредиту.
То есть из своего кармана, извините, он что-то платит, вот, допустим, там офицер получает, ну, какую-то сумму, там, 90 или там 80 тысяч рублей. Плюс, соответственно, государство каждый раз выделяет ему вот там 260 тысяч взносов. Вот он из своего кармана что-то платит или, собственно, все это погашается за счет вот военной ипотеки?
Но это при исполнении всех прогнозов именно так и должно быть. Соответственно, все должно быть погашено за счет выделяемых государственных ресурсов. Да, вот. Но экономика, она живая, она меняется, поэтому вот у нас был 2016 год, когда индексации не было, были приняты определенные шаги правительством, чтобы компенсировать это. И это получилось в какой-то мере. Поэтому сказать о том, будет ли это погашено вот, денежными средствами государства, можно будет только ближе туда, к концу срока службы, то есть через 10, 12, 15 лет. Но общий подход такой, что обязательства военнослужащего по кредиту принципиально должны быть погашены за счет бюджетных денег. Если же их не хватит, тогда обязанность погашать военнослужащего остаток за счет собственных ресурсов прописана в договоре.
Вот кризис как-то сказался вообще на военной ипотеке, на желании военнослужащих воспользоваться этим инструментом, да и вообще, в принципе, как бы на объем тех средств, которые вам из федерального бюджета приходят?
Ну вот он сказался, если мы говорим с вами про период 2014 года, хотя вот я не склонен это характеризовать как кризис.
Ну, некоторые экономисты либерально говорят, что у нас кризис.
Сказался в том плане, что не было индексации, с одной стороны. Значит, с другой стороны, у нас очень позитивная динамика по ценам на жилье, которые не растут, а снижаются. У нас позитивная динамика по доходам от инвестирования в эти последние два года. То есть вот есть проблемная зона, это те военнослужащие, которые брали кредиты в 2012-2013 году, но я думаю, что их проблема будет разрешена, тем более, что все ситуацию понимают. И агентство по ипотечному жилищному кредитованию идет навстречу. В январе будет тоже проведена определенная не индексация, а определенные как бы действия для снижения этого бремени. Ну и могу напомнить тоже, что в свое время государство индексировало накопительный взнос не на уровень инфляции, а в два с лишним раза. Так что в целом подходы именно такие. Ну а как-то в одном из интервью я сказал, что любой кризис, который ведет к снижению цен на жилье, для нас является кризис, благом. Поэтому вот сейчас это в очередной раз подтверждается. Это было еще в 2010 году.
Но это, прежде всего, не растут аппетиты застройщиков, да, которые рады, скажем, получить не сверхприбыль, а приемлемую норму прибыли, исходя из того, что вот строится массовое жилье, и они заинтересованы, чтобы именно военнослужащие, в значительной мере, если мы говорим, там, допустим, про ближнее Подмосковье, либо Санкт-Петербург, были основными покупателями квартир.
Да, совершенно верно. Меняются технологии, снижается себестоимость, в том числе и благодаря этому. Ну, и аппетиты, действительно, как бы они немного даже снизились. И сейчас мы эту картину очень как бы хорошо наблюдаем.
А другие формы обеспечения жильем, вот они пока что остаются в натуральном виде, там эти жилищные сертификаты, вот эти. Когда вы полностью возьмете, вот, ну, есть какая-то прогнозная цифра, через сколько лет только военная ипотека будет обеспечивать жильем военнослужащих?
Военная ипотека будет обеспечивать жильем военнослужащих тогда, когда закончатся военнослужащие, поступившие на службу до 2005 года.
То вот, есть идут на пенсию.
Наверное, так, да. Соответственно, это та категория военнослужащих, перед которыми у государства обязательство предоставить жилье. Ну, она сейчас тоже трансформируется в форму субсидий.
Жилищных субсидий.
Жилищных субсидий, да.
Но это тоже не натуральное жилье, а вот сумма разовая.
Да, но по завершении службы тоже это кардинальное отличие между накопительной ипотечной системой и существовавшими ранее формами. Мы не через 20 лет уже, когда надо на пенсию выходить, жильем обеспечиваем военнослужащих, а все-таки пораньше.
Ну вот преимущество военной ипотеки прежде всего в том, что действительно военнослужащий может воспользоваться и взять не по окончанию службы жилье, а там через 3, 5, 10 лет.
Тогда, когда оно нужно. И мы по статистике тоже видим и по опросам, что в связи с пополнением в семье военнослужащие решаются на этот шаг. Так что совершенно верно.
Друзья, мы сейчас прервемся на выпуск новостей и дальше после него продолжим наш эфир. Гость сегодня руководитель Росвоенной ипотеки Владимир Сергеевич Шумилин. Оставайтесь с нами.
Генштаб.
Мы продолжаем эфир программы «Генштаб». В студии работает Игорь Короченко. Говорим сегодня о системе военной ипотеки, которая предусматривает решение самого, пожалуй, насущного вопроса для кадровых военнослужащих, контрактников, это получение своего жилья. И говорим об этом, задаем вопросы руководителю Федерального государственного казенного учреждения «Росвоенипотека» Владимиру Сергеевичу Шумилину. А вот если в семье два военнослужащих, допустим, муж и жена, каждый из них может получить соответствующий кредит по военной ипотеке и суммировать эти средства для приобретения жилья или нет?
Ну, вы подняли такую достаточно болезненную тему. Раньше она была болезненной, сейчас этот вопрос решен. Действительно, если они объявляются участниками, то, соответственно, они могут сейчас объединить свои ресурсы и купить одну квартиру относительно...
Каждый, получив, соответственно...
Да, да, совершенно кредит. Верно, кредит. И если раньше они должны были покупать каждое свое жилое помещение, каждую квартиру, да, и там выходили из ситуации, покупая две квартиры на одной площадке, такие были случаи, то сейчас такой необходимости нет. Они по последнему изменению закона приобретают единую квартиру в совместную собственность, объединяя свои ресурсы.
Вот очень много проблем обманутых дольщиков. Тем не менее, вот по военной ипотеке военнослужащие, получив кредиты, могут стать дольщиками в строительстве? Или же они должны покупать только на вторичном рынке жилье?
Военнослужащие имеют возможность приобретать и на первичном рынке по договору долевого участия в строительстве. Эта возможность она появилась еще в 2012 году. Если я не ошибаюсь, и военнослужащие достаточно активно эту возможность используют. С учетом того, что цена квадратного метра на первичном рынке, она на 20% ниже, чем когда квартира уже готова.
Но ведь есть риски покупать на этапе котлована. Мы помним вот эти вот митинги обманутых дольщиков, которые до сих пор не могут решить свои проблемы.
Да, совершенно верно. Но мы всегда очень осторожно подходили к вопросу аккредитации банками застройщиков, поэтому с банками была отработана система аккредитации, кого они допускают, грубо говоря, до продаж военнослужащим, при каких гарантиях, и у нас таких проблем не было. Но, правда, надо признаться, что вот в последнее время начинают звучать такие тревожные звоночки по ряду объектов. Мы там включаем соответствующие ресурсы, обращаемся к местным органам власти, надеемся, что не будет у нас печального опыта с учетом тех мер, которые принимались. А ранее вот в части гарантий по стройке.
А страховые механизмы какие-то здесь используются?
Ну, есть 214 федеральный закон, который предусматривает, соответственно, либо страхование гражданской ответственности, либо поручительство банка. К сожалению, варианты страхования продемонстрировали не очень себя позитивно, поскольку потом и страховые компании сами пропадали. Вот. Так что сейчас механизмы меняются. С 1 января вступают поправки в закон о долевом участии в строительстве. Будет создан соответствующий фонд при агентстве по ипотечному жилищному кредитованию, куда все застройщики должны будут отчислять 1% от стоимости строительства. Ну, будем надеяться, что это вообще исключит какие-либо эксцессы.
Кстати говоря, хочу обратиться, если нас слушают военнослужащие, которым интересно задать вопрос нашему гостю, руководителю Росвоенипотеки, Владимиру Сергеевичу Шумилину, пожалуйста, можем и принять звонки. Я напомню номер 8-925-101-107-0, 8-925-101-107-0. Это телефон, если у вас есть конкретные вопросы, связанные с возможностью использования военной ипотеки, либо какие-то смежные вопросы, именно касающиеся данной тематики. Владимир Сергеевич, скажите, пожалуйста, а есть какая-то статистика все-таки, на каком году службы военнослужащие стараются уже использовать вот механизм военной ипотеки? Или здесь уже все индивидуально достаточно?
Безусловно, у нас такая статистика есть. Мы смотрим, в какой момент военнослужащие обращаются. Предпочитают они сразу после того, как мораторный вот этот трехлетний срок заканчивается, обращаться и покупать жилье. Или же это сдвигается осознанно с целью накопить побольше денег. Ну вот если в самом начале действительно у нас трехлетние военнослужащие в основном были, то сейчас этот срок сдвигается ближе к семилетнему периоду нахождения в накопительной ипотечной системе. Ну и, как правило, еще дополнительным мотивом для приобретения военнослужащими жилья является рождение ребенка. По нашей статистике, вот, участники накопительной ипотечной системы становятся родителями где-то на четверть чаще, чем просто граждане того же самого возраста.
Ну, военнослужащие государевы люди, зачастую может возникнуть такая ситуация, да и возникает, когда тебя переводят от одного места службы к другому. Вот, допустим, человек воспользовался ипотечным кредитом, приобрел соответствующее жилье, платит за него, а вдруг приказ переехать к новому месту службы. Вот здесь тогда что быть, что в этой ситуации делать?
Ну, по новому месту службы военнослужащего обязаны обеспечить служебным жильем, соответственно. Есть опция продажи имеющегося жилья, она немного обременена как раз залогами. Вот. Тем не менее, продать квартиру можно, соответственно, при определенных, там, совершив определенную последовательность действий, и потом получить снова целевой жилищный заем, купить уже квартиру на новом месте службы тоже можно. Мы разработали отдельную опцию предложения от военнослужащего участника НИС другому военнослужащему участнику НИС квартиры, если он хочет продать.
НИС – накопительная ипотечная система.
Да. Соответственно, это вот тот вариант продажи, который имеет меньше всего ограничений и сложностей. Вот. Но пока что похвастаться какими-то сделками не можем. Пока есть желающие продать, но нет желающих купить.
Хорошо, а если вот военнослужащий по тем или иным обстоятельствам не может дальше служить, болезнь либо ранение, здесь что быть, как быть с погашением кредита?
Это предусмотрено законом о накопительной ипотечной системе. В зависимости от обстоятельств, вот те, о которых вы сказали, это, условно говоря, положительные обстоятельства, тогда у военнослужащего сохраняется целевой жилищный заем, то есть он ему как бы списывается, прощается, и дополнительно к этому также военнослужащий должен получить средства, дополняющие накопления. Относительно недавно были внесены изменения в закон. Раньше выплата этих денег была обусловлена отсутствием какого-либо жилья в собственности военнослужащего, кроме купленного по ипотеке. Это ограничение было снято. Соответственно, вот средства, дополняющие накопления, так называемые, ему также должны быть выплачены. Если же его увольняют по какому-либо дискредитирующему основанию, в связи с правонарушением, с нарушением контракта, то тогда, конечно, ситуация намного хуже для военнослужащего, он обязан все вернуть обратно.
А если у военнослужащего, допустим, уже, ну вот он стал участником системы военной ипотеки, допустим, он получает наследство в виде квартиры либо дома, вот он остается участником военной ипотеки, либо здесь какие коллизии возникают правовые?
Остается участником, здесь как раз коллизий никаких нет. Вот это частный случай того ограничения, которое существовало при выплате средств дополняющих накоплений. Там были как раз такие эпизоды, когда люди получили наследство вот, в виде домика в деревне, и это являлось основанием к отказу в выплате ДОПов. Вот. Изначально система строилась таким образом, что наличие жилья не учитывалось при включении военнослужащего в систему. Это тоже отличие накопительной ипотечной системы от того, что было ранее. Ранее, вы помните, значит, военнослужащий должен был быть признан нуждающимся, соответственно, у него ничего не должно было быть. А вот у нас этого нет. Так что необходимости что-то срочно продавать в случае получения наследства тоже нет.
Понятно. Я все-таки хочу вернуться к такому вопросу. Вот характеристики жилья в регионах разные, но в целом что вот на ту сумму, которую по военной ипотеке офицер либо контрактник получает, он может купить? Есть какие-то примеры там по регионам, может быть, либо по статистике?
Ну, статистически у нас средняя площадь приобретаемого жилья превышает 60 квадратных метров. Это с учетом и дорогих регионов, Московского региона, Санкт-Петербурга. Соответственно, средняя цена вот в Московской области находится в районе 75 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, исходя из среднего бюджета на покупку, дополнительно вот к целевому жилищному займу, накопленные деньги, да, ипотечному кредиту, военнослужащие добавляют еще и собственных средств порядка 10% от стоимости квартиры. Так что вот в среднем где-то в дорогих регионах 55-60 квадратных метров, в регионах с низкой стоимостью жилья, да. Соответственно, в Саратовской области, например, там военнослужащие покупают и 100-метровые квартиры, где-то могут даже и в Дагестане, например, по две квартиры покупать.
Есть такая статистика, да?
Да, что есть такие примеры.
Две квартиры и 100-метровые квартиры берут.
Да, да.
Но это обусловлено, видимо, статистикой цен на жилье в конкретных регионах, да?
Да, ну Саратовская область одна из самых дешевых в этом плане, поэтому там в районе 40, по-моему, тысяч за метр идет стоимость. Дорогие регионы, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, это еще и Приморский край.
Приморский край — это что, Владивосток?
Владивосток, да, Владивосток, да, да, совершенно верно. Ну, в Дагестане 35 тысяч квадратный метр, в Ставропольском крае 38, поэтому цены вот находятся в таком достаточно доступном диапазоне для военнослужащих.
Что, и коттеджи покупают?
Ограничений нет. Единственное ограничение, что военнослужащий должен приобрести жилое помещение, поэтому вот коттедж с землей можно, а землю отдельно нельзя.
Землю отдельно нельзя, но да. С землей можно, да. Да. В принципе, да.
Таунхаусы тоже доступны. То есть в этом плане военнослужащий, ну, достаточно желанный покупатель практически везде.
Сейчас короткий перерыв. Мы продолжим эфир программы «Генштаб». После короткой паузы говорим сегодня о военной ипотеке с руководителем Федерального государственного казенного учреждения «Росвоенипотека» Владимиром Сергеевичем Шумелиным.
Генштаб.
Еще такой вопрос. А вот размер, собственно, вот этого взноса, который государство перечисляет на накопительный индивидуальный счет каждого военнослужащего, как-то варьируется в зависимости от структуры, где он служит? Ну, к примеру, там ФСБ, там СВР, Минобороны, либо Росгвардия. Вот дифференциация есть какая-то в зависимости от ведомства или нет?
Накопительный взнос един для всех, он не зависит ни от того органа, где проходит служба, ни от места проведения, значит, абсолютно единый для всех. И в этом, с моей точки зрения, тоже определенный плюс, потому что раньше мы все помним, да, что стремились военнослужащие, да, попасть в Москву, сейчас такой, да, необходимости нет.
Стремились, так сказать, да, генералами быть. Понятно. Вот здесь у нас звонок, давайте послушаем. Может быть, здесь есть конкретный вопрос. Говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Я могу задать вопрос, Владимир Сергеевич?
Да, пожалуйста.
Ветеран военной службы Геннадий Егорович Федоров. У меня такой вопрос. Сын вступил в военную ипотеку в 2009 году. Приобрел однокомнатную квартиру в Московской области, город Королев. Через Мособлбанк. По-моему, даже был номером один в этом банке, когда оформлялся кредит. На настоящий момент поступающие платежи не покрывают даже процентов по кредитному договору. И поэтому не то, что уменьшение происходит суммы кредитного договора, а только увеличение этой суммы. Что будет в дальнейшем с жильем, если в 2017 году не будет выполнены условия, значит, по кредитному договору со стороны Министерства обороны? Квартиру что, у сына изымут?
А он заканчивает службу в следующем году?
Нет, относительно молодого, ему 32 года на настоящий момент.
Ну, смотрите, значит, вот тогда выдавались кредиты по программе агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Они предусматривали плавающую ставку. Там ставка рефинансирования плюс 2 процентных пункта у него в договоре записано. Соответственно, сумму тогда максимальную, это похоже на эксперимент, значит, который тогда проводился, максимальная сумма у него была предоставлена как раз 2 миллиона 300 тысяч, если я правильно помню. Значит, вот на сегодняшний момент есть определенные договоренности с агентством по ипотечному жилищному кредитованию. У него есть запас до 45-летнего возраста, до предельного возраста пребывания на военной службе. Поэтому АИЖК в начале следующего года предложит подписать дополнительное соглашение о продлении кредитного договора. Это раз. Дальше там будет установлено ограничение максимальной суммы, максимальной ставки по кредиту, не более 12% годовых. Ну и эта ситуация, она как бы известна, она, естественно, не нравится никому. И определенные шаги, направленные на урегулирование, ее предпринимаются. Поэтому здесь можно что единственное посоветовать, что если есть такая возможность, то военнослужащий ваш сын может там самостоятельно что-то вносить, обязанности вносить у него ничего нет. После продления договора до предельного срока надо посмотреть, что там выходит с графиком платежей. Пусть он к нам обратится, мы тогда внимательно еще раз посмотрим, что можно сделать конкретно по нему. Ну и плюс тоже я добавлю, что вы знаете, что предельный срок пребывания на военной службе продлен до 50 лет на 5 лет для военнослужащих, поэтому это тоже определенный запас, в течение которого на военнослужащего участника НИС будут продолжать поступать накопительные взносы.
Спасибо. Вот в целом, вот по вашему мнению, Владимир Сергеевич, вот система уже сформировалась окончательно, либо вот в нее необходимы какие-то, может быть, улучшения, дополнения вноситься, как вы считаете?
Я думаю, что одно другому не противоречит, если я скажу, что система состоялась, функционирует достаточно эффективно, ну и в то же время мы регулярно вносим какие-то изменения в нее. В 2016 году было изменено 8 нормативно-правовых актов, принято 3, соответственно, включая входящих в эти 8, 3 закона. Мы намерены адаптировать систему и дальше, внося улучшения в нее. Часть из них я уже озвучил. Возможность объединять средства для приобретения жилья, снятие ограничений по выплате средств дополняющих накопления. Так что, в принципе, это живой такой достаточно организм, который растет, ежегодно добавляется в систему 40 тысяч военнослужащих. Соответственно, там 35 берут кредиты, мы их обслуживаем. По октябрю месяцу платеж совокупный в исполнении обязательств составил больше 7,5 миллиардов рублей. Ну и в целом, естественно, мы ожидаем и каких-то предложений от наших участников в этой части, поскольку все-таки действительно, как вы правильно сказали в начале передачи, жилищный вопрос – это очень существенный вопрос в спокойствии, в том, чтобы спокойно нести службу, не выстраивать свою семью и не скитаться, как это там было в начале 90-х, без квартиры, с непонятными перспективами.
Я напомню еще раз телефон студии прямого эфира, если вы, может быть, участник военной ипотеки, либо планируете ей воспользоваться, вы можете позвонить по номеру 8-925-101-107-0, 8-925-101-107-0, нашему гостю, руководителю Росвоенипотеки Владимиру Сергеевичу Шумилину. И у меня еще также будет вопрос. Вот в целом проводится ли какая-то разъяснительная информационная работа для того, чтобы вот, поскольку военнослужащие, ну, люди военные, понятно, основное предназначение защищать Отечество, вот все-таки вот эти вот юридические какие-то правовые коллизии, возможно, которые возникают, вообще вот механизм, как воспользоваться, как правильно взять тот же самый кредит в банке, вот, чтобы все это работало, чтобы человек, ну, имел какую-то, я не знаю, там, методичку, может быть, или какие-то там занятия с ним проводили. Вот что в этом плане делается?
Это является в том числе одной из там, главных наших задач. Мы действительно видим острую потребность в этом у военнослужащих. Основная задача филиалов учреждения как раз проводить информационно-разъяснительную работу. Активно посещается и используется для этих целей наш сайт. Более 60 тысяч уникальных пользователей ежемесячно заходят на сайт. Там представлены все программы, там представлены основные типовые вопросы, там можно задать вопросы.
Да? Это да. На сайте Росвоенипотеки. Да?
Росвоенипотека.ру, совершенно верно. Все программы, там есть интерактивная карта с объектами, аккредитованными банками, там есть сопоставительные таблицы, у кого из банков лучше программа, у кого хуже, потому что они отличаются. и по ставкам они отличаются, и, соответственно, по максимальной сумме они отличаются. Ну и вот, естественно, что мы стремимся к тому, чтобы уровень понимания у военнослужащих постоянно повышался.
А материнский капитал здесь можно использовать вот в процессе приобретения жилья?
Материнский капитал можно использовать, уже купив квартиру, для погашения обязательства, взятого в банке. Соответственно, в начале, на начальной стадии приобретения пока нельзя. Законопроект соответствующий подготовлен, согласовывается, достаточно непросто согласовывается, там есть позиция Министерства труда на эту тему. Ну, надеемся, что нам удастся прийти к единой позиции в этом вопросе.
Вот еще один звоночек, давайте послушаем. Говорите, вы в эфире.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Скажите, я прослужил уже 10 лет, и за это время мой ипотечный счет, на ипотечный счет накопилось 2 миллиона. Еще 2 миллиона я взял в банке и миллион добавил своих собственных средств. Если в данный момент я закончу службу, мне придется возвращать средства НИС государству или нет? Расскажите подробнее, пожалуйста.
Мы коротко останавливались действительно на этом вопросе. Все зависит от того, как вы планируете закончить службу. Если вы закончите службу по завершении контракта, грубо говоря, по собственному желанию, не продлите. Если вас уволят в связи с нарушением условий контракта, если у вас уволят в связи, не дай бог, там, с уголовным делом, то, соответственно, тогда денежные средства, те, которые были вам предоставлены в виде целевого жилищного займа, и те, которые были заплачены, соответственно, в банк после этого, необходимо будет вернуть. И плюс к этому вы должны будете полностью сами исполнять обязательства по ипотечному кредиту перед банком. Если же вы уволены по оргштатным мероприятиям, по ряду других обстоятельств, которые там действительно по состоянию здоровья, в связи с ранением, или если вас исключили, не дай бог, опять-таки, из системы в связи со смертью, то в этом случае, значит, никаких долгов у вас нету, значит, денежные средства предоставлены в виде целевого жилищного займа, ну, прощаются, грубо говоря, и плюс к этому государство в лице того органа, где вы проходите военную службу, рассматривает вопрос о выплате средств дополняющих накопления. Средства дополняющих накопления, подлежащие выплате, определяются как накопительный взнос текущего года, года увольнения, умноженный на количество лет, оставшихся вам до выслуги в 20 лет календарных. Вот если вы после того, как уволены, допустим, без права на накопление, потом восстанавливаетесь на военной службе, то, опять-таки, в зависимости от определенных обстоятельств, вам эти средства, ранее накопленные, могут быть возвращены на накопительный счет.
Спасибо. Напомню, у нас, к сожалению, время эфира уже подходит к завершению. Мы говорили сегодня о военной ипотеке с руководителем Федерального государственного казенного учреждения Росвоенипотека Владимиром Сергеевичем Шумилиным. Владимир Сергеевич, спасибо. И рассчитываю, что по мере, скажем, новшеств, которые будут сопровождать систему военной ипотеки, мы сможем в следующем году еще раз встретиться и проговорить те изменения, которые произошли.
Спасибо вам, с удовольствием.
Спасибо. Это была программа «Генштаб». В студии работал Игорь Короченко. И, как всегда...